Бой оказался бесконечным. Секира в руках принца потяжелела, но он безостановочно, словно волшебный механизм карликов, продолжал рубить и рубить. Уже давно не было никакой ровной линии, по всему фронту кипели отдельные стычки. Четырежды врага удавалось отбросить, и четырежды он возвращался с явным желанием на этот раз уж точно раздавить проклятую пехоту. Цвет северного дворянства Валиостро, те, кто раньше был в тяжелой кавалерии, послужили песчинками, вокруг которых строились жемчужины отрядов. Практически все лучники вступили в рукопашную, хотя ребята и старались не связываться с тяжелыми пехотинцами. И лишь небольшая группка самых опытных играющих с ветром, коих было не больше 600, отошла в сторону от кипящей битвы и вела выборочный огонь по противнику. Сталкона берегли и защищали, прикрывали ему спину и не давали противнику выстрелить в королевского сына. Но все равно, несмотря на все ухищрения, наследник короны дважды оказывался на земле. В первый раз его сбил с ног удар боевой кувалды, угодивший в щит. На счастье, один из двоих приставленных к нему для охраны бобров выжил в рубке и, широко отмахиваясь от наседающих противников Цвайкхандером, не давал им приблизиться до тех пор, пока весенний жасмин не встал на ноги. Второй раз в шлем угодил арбалетный болт. К счастью, удар пришелся по касательной, и болт отскочил, не нанеся принцу никаких ран. Но все равно, оглушенный, Сталкон рухнул на колени и на миг потерял всякую ориентацию. Этим воспользовался кто-то из варваров, и если бы не Пепел, командир уцелевших Диких Сердец, не пережить весеннему жасмину эту битву. Пушки и мортир молчали. Сейчас стрелять было бесполезно, больше своих поляжет. Оставалось только стиснуть зубы и рубиться. Сталкон принял на порядком изрубленный щит очередной удар варвара. Пихнул бородатого дикаря щитом в лицо и раскроил ему секирой шкуру и плоть. Пора было заканчивать этот бой, и как можно быстрее. Словно услышав эти мысли, король прислал в поддержку пехоте правый кавалерийский резерв центра, атаковавший противника во фланг. Но отдержался. Положение в центре выправлялось. Нежданное появление кавалерии расстроило ряды неназываемого. Лунные жеребцы появились как нельзя вовремя. У точенных луков пока затишье, отброшенные варвары, северные племена и часть легкой пехоты раков отошли для перегруппировки. А вот у левой армии дела обстоят не так уж и хорошо. Левая баталия занята разгромом противника, центральная только что врезалась в отряд пехоты второй линии, правая еще как-то держится, но противник им попался упорный, и вот-вот ровные шеренги дрогнут. «Вартек, скачи к 200 бобров! Скажи, чтобы зашли в тыл пехотуре, насевшей на правую баталию! Исполняй!» — решился Изми. «Командир, похоже, эльфам приходится туго». «Вижу. Исполняй, что я сказал. Гарнист, труби атаку!» Багровые шары, внезапно появившиеся в рядах правой баталии, методично принялись уничтожать солдат, и люди дрогнули. «Правая баталия отступает, ваше величество!» «Вижу. Скачи к резерву, пусть закроют дыру!» Интересно было бы знать, как маги умудрились подпустить шамана так близко. Прежде чем Джик успел что-либо понять, первые две шеренги погибли. А ведь вначале все было так хорошо. Баталия успешно протаранила отряд пехоты второй линии. Джик, следуя приказу, вновь оказался в третьей шеренге, и пошла знатная рубка. Тех, кто умудрялся добраться до пикинеров, ждали тяжелые алебарды. Затем внезапно из-под доспехов передних шеренг повалил темно-лиловый дым, и доспехи упали на землю, а их хозяева самым немыслимым образом исчезли в разреженном воздухе. Одним из первых погиб пикинер Банс, затем настал черед шеренги Джига. Оружие и доспехи соседних воинов звякали и падали на землю. Через секунду Джиг остался единственным выжившим из всей линии. Баталия все еще перла вперед, не успев понять, что произошло с первыми рядами. Прямо перед собой Джик увидел трех людей, облаченных в черные плащи. Ни доспехов, ни оружия. Один человек вскинул руки, и в грудь стражника ударила серебряная стрела. И тут же исчезла, не причинив человеку никакого вреда. «Шаманы!» — испуганный крик из задней шеренги перекрыл даже грохот сражения. «А!» — с выпученными глазами заорал Джик, понимая, что это конец. Он занес алебарду и, что было сил, ударил оказавшегося поблизости колдуна. На миг перед стражником промелькнуло бледное и до нельзя удивленное лицо шамана. А затем колдун с раскроенной головой упал под ноги обезумевшему от страха алебардисту. «Их можно убить!» — гаркнул Джик. «Колдунов можно убить! Бей их, ребята!» С этим воплем он замахнулся алебардой, и враз опьяневшие от собственной храбрости люди, ломая строй, бросились вперед, чтобы первыми добраться до ненавистных шаманов. Джик подцепил крюком алебарды ногу, уже начавшего творить заклинание колдуна, потянул к себе, опрокинул, проткнул живот. Соседи добили уцелевшего и с ревом кинулись на дрогнувшую пехоту, увидевшую жестокую расправу над, казалось бы, такими могучими волшебниками. «Заклинания прекратились, Ваше Величество! Должно быть, колдунов убили!» «Какая теперь разница?» — горько спросил король. Правой баталии больше не существовало. Враг бил побежавших в спину, и спустя несколько минут от отряда осталось не больше 900 человек. К счастью, вовремя подоспел 2000-й резерв и те 200 бобровых шапок, что он отдал в распоряжение юного Маркауза. Из парня выйдет толк, отец им будет гордиться. Оставалось лишь надеяться, что гвардейцы смогут спасти эльфов. Хотя нет, вряд ли, не успеют. Эпилорса из Дома Черной Луны выругался и потянулся к колчану за новой стрелой. Люди слишком увлеклись сражением и совершенно упустили из виду второй отряд второй линии. Около 2000 человек разворачивались у винного ручья с явным намерением перебить кучку эльфов у Лузского леса. «Дулле! Дулле!» Помощи им ждать неоткуда. Соседи добивали уцелевших врагов. Центральная баталия, несмотря на шаманов неназываемого, а Эпилорса почувствовал магию, продолжает рубку. Правая из-за колдовства и паники почти полностью уничтожена. Эльфы могли бы скрыться в лесу, до него не так уж и близко, а показывать врагу спины, когда еще можно драться, не для них. И они дрались, посылая во врага стрелу за стрелой. Противник перешел на бег, подбадривая себя криками. Многие, получив стрелу в лицо или в сочленение между доспехами, падали. Но эльфов было слишком мало, а участок, разделявший их и врагов, был и того меньше. Всех перебить они все равно не успеют. Темные стояли в четыре линии. Первая стреляла с колена, в 10 шагах за ними располагались эльфы, стреляющие из положения стоя. Еще через 10 шагов вновь эльфы стреляли с колена, но стрелки были сдвинуты на 2 корпуса вправо, чтобы нечаянно не угодить в спины стоящим впереди товарищам. За этой линией располагалась еще одна, последняя. Здесь воины опять стояли. Эпилорса отдал новый приказ, и первая линия вскочила, бросилась назад, встала за четвертой и вновь открыла огонь. Настал черед отступать второй шеренге, затем третий, затем четвертый, затем вновь за спины товарищей отошла первая. Эльфы отступали, постоянно огрызаясь стрелами. Едва ли не каждый выстрел находил цель, но до линии щитов было уже рукой подать. Защелкали арбалеты, темные, находящиеся в первой и во второй линиях, падали, сраженные болтами. Что-то ударило Эпилорси в грудь, и он упал. Эльф никак не мог понять, почему ему так больно, почему он не сражается и отчего лицо так сильно обжигает снег. Красный снег. «По отступающим курвам! Прямо по их задницам! Свободный огонь!» Лучники, вновь вставшие за спинами отбившейся от врага пехоты центра, принялись осыпать отступающих врагов стрелами. «Картечью, пли!» — рявкнул перец и сунул в уши пальцы. Пушка грохнула, стену в точеных луках вновь заволокло сизым дымом. А спустя несколько секунд в поддержку трех орудий мортира, стоявшая на холме, прислала большой огненный подарок. От левой баталии, практически полностью расправившийся со своим врагом, внезапно отделился клин, состоявший из 1000 веселых висельников. Люди в черных одеждах, оглашая поле фей с элитным ревом «Полундра!», ударили в правый фланг отряда неназываемого, готовившегося раздавить уцелевших эльфов. «Вон они! Вон они! Ух, мать!» — один из мечников указал в сторону кизевки. «Да сколько их там!» «Стреляйте!» — отдал приказ командир, и арбалетные болты взволновали речную воду. «Дуга один палец! Слитно! Разом! Пли!» «Бух! Бух!» — ответили лучникам пушки. Клин морской пехоты с разгона влетел в неприкрытый бок отряда противника и, не встречая никакого сопротивления, принялся прибиваться к центру, сея на своем пути ужас и смерть. На помощь веселым висельникам уже спешила их баталия, а в тыл врага заходила центральная, уже полностью расправившаяся с первым отрядом второй линии. Враг, начисто забыв об эльфах, принялся защищаться. «Эй, Медок, а ты был прав, эти парни действительно решили искупаться. «Ты стреляй давай!» — буркнул Дикий. «Перец, ты чего делаешь?» «Подсоби!» — пропыхтел гном, держа в руках тяжеленное ядро. «Когда еще ребята мне пушку перезарядят? Как далеко кинешь?» «Ты что задумал?» — Медок взял ядро из рук гнома. «Ты здоров, как бык-сотник. Через ров перебросишь?» «Если раскручу». «Бросай», — сказал гном, и поджег фитиль ядра. Если бы не висельники, не видать бы эльфам своей заграбы. Изми Маркаус осадил коня перед шеренгой темных и проорал. «На лошадей! Позади всадников, ребята! Быстро!» Темные не стали мешкать и запрыгивали на коней позади гвардейцев. Некоторые при этом продолжали стрелять. Очнулись вражеские арбалетчики. Несколько гвардейцев упали, но большинство уже скакали прочь, увозя союзников на безопасное расстояние. Изми уходил последним. Сейчас следует сгрузить эльфов и догнать тех, кто наседал на правую баталию. Отступающие еще не успели пересечь винный ручей, и лейтенант гвардии надеялся добить оставшихся. Вартек скакал, прижавшись к лошадиной шее. В спине у него Изми заметил арбалетный болт. Доспех все же подвел. «Жив?» Маркиз едва заметно кивнул головой. Изми Маркаус схватил его лошадь под узцы. Следовало как можно скорее доставить раненого к лекарям. Точеные луки, несмотря на массовые, непрекращающиеся атаки, держались превосходно. Все же хорошо, что король не поскупился и заплатил гномам. Без пушек воевать было бы гораздо сложнее. Левая армия полностью восстановила фронт и вновь заняла свои позиции. Правда, теперь у нее нет резерва, а центральная баталия порядком поистрепалась в битве. «Какой сюрприз нам приготовит неназываемый мой принц?» — спросил Пепел, убирая красивый клинок из черной стали в ножны. «Что ты скажешь о них, Дикий?» Пепел, сощурив глаза, посмотрел в сторону Рекского леса. По полю, закинув дубины на плечи, вышагивало три десятка огромных фигур. «Так я и думал», — хмыкнул командир Диких Сердец. «Если нет огров, в дело пойдут великаны». «Приготовиться!» — отдал приказ принц. «Лучники! В первые ряды!» Это услышали все, кто был на поле фей. Казалось, что в морозном воздухе лопнула струна. Тихий певучий звук разнесся над землей, а спустя несколько секунд на Нуат рухнул багровый огонь. «Мать!» — Перец схватился за подзорную трубу. «У них там порох взорвался!» «Боюсь, что нет». Медок, все еще не веря в произошедшее, покачал головой. Весь Нуат был охвачен огнем. «Это неназываемый! Это неназываемый!» Белый, как снег, Родерик расширенными глазами смотрел на воинов. «Что ты мелешь?» — не выдержал Рот. «Это сам неназываемый ударил! Орден не справился! Что-то нарушило равновесие!» «Мой принц, орден покидает холм!» «Да что там у них происходит?» — взорвался младший Сталкон. «Видно что-нибудь?» «Нет. Вначале земля затряслась, а потом дым повалил», — ответил Джик. «Это я и сам вижу», — буркнул стоявший рядом сотник.
Из-за языка Рекского леса, за которым находился Нуат, поднимался истинно черный столб дыма.
Неожиданно небо над правой, восстановленной с помощью резерва баталии, замерцало. Все задрали голову, дивясь на такое чудо. Через минуту мерцание прекратилось, и на баталию упал гигантский сгусток огня, разом спаливший несколько тысяч человек. Земля опять содрогнулась, и шеренги баталии Джига повалились одна на другую. Послышались испуганные крики. «Спокойно! Всем встать! Встать, я сказал!» — орал какой-то сотник. Испуганные люди поднимались на ноги. Все смотрели на то место, где раньше находилась правая баталия. Теперь там не было ничего, кроме черной воронки. Казалось, что сама земля горит. «Что это?» «Да чтоб меня козел отодрал!» «Текать надо! Магия! Всем заткнуться! Да прибудут они в свете!» Джик задрал голову вверх и увидел, как небо над ним начинает мерцать. «Там!» — гаркнул Джик, вытягивая руку вверх. «Все назад!» — крикнул пришедший в себя маг. «У нас есть время! Назад! Сотники, отдавайте приказ!» «Назад! Под барабанный бой! Бегом! Сохраняйте строй, обезьяны, если не хотите подавить друг друга! Вперед!» Центральная баталия бросилась прочь. Следом за ней пошла та, что стояла у Лузского леса. Люди бежали, что было сил, но ни один не бросил оружие и не попытался толкнуть своего товарища в спину. Все понимали, что толпа — это верный путь в могилу. Спустя минуту на то место, где стояла левая армия, упали две огненные капли. «Левая армия бежит, ваше высочество!» «Сам знаю. Еще тьма!» Принц увидел, как два огненных шара рухнули туда, где должна была находиться отступающая армия. Грохот за спиной едва не оглушил его. Он обернулся и, не веря своим глазам, уставился на то место, что совсем недавно было вершиной холма. Теперь там появилась ровная дымящаяся площадка. Ни пушек, ни мортиры, ни королевского шатра. «Король убит!» — разнеслось по рядам воинов.
«Проклятие!» — сквозь зубы выругался младший Сталкон и, взяв себя в руки, заорал.
«Пепел! Останови их! Если они побегут, все пропало! Надо отступать через точеные луки!» Даже дурак понимал, что сражение на поле фей проиграно. «Сделаю все, что нужно, мой король!» Гарнисты в точеных луках надрывались и безостановочно трубили отступление. Армия в спешке, но без всякой паники, отступала за холм, к Авендуму. Все видели, как удар накрыл вершину холма. Все знали, что там был руководящий сражением король. Все понимали, что после такого выжить никто не мог. Медок видел, как два багровых огня рухнули на позиции левой армии. Но выжил ли кто-нибудь из воинов, ему было неведомо. Слишком далеко, да и холм мешает. «Люди построены, командир», — доложил Рот. «Бросайте грады, ребята, иначе не успеем, если по нас жахнут». «Не жахнут», — Родерик перестал паниковать и пришел в себя. «А ты откуда знаешь? Если бы не называемый мог, то уже давно бы ударил. Даже он не всесилен. В любом случае надо отходить. Скоро опять начнется штурм. Пепел, идем». «А пушка? Пушка как же?» «Идем. Нет времени ее тащить. Я тебе новую потом куплю». «Как же», — буркнул гном и принялся высыпать порох из бочонка. «Купит он. В любом случае врагу моя драгоценная не достанется. Взорву». Медок думал уже о том, как армия выстоит у Авендума. Пока они проиграли сражение, но не войну.